Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы, как обычно, в это время читаем вчерашнее воскресное апостольское чтение и размышляем, что нам Церковь, что нам Господь хочет сказать. И вчера мы читали несколько отрывков из апостола, и первый из них — это из послания к Коринфянам, второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, 4 глава, 6 по 15 стих. Вот что пишет апостол. Я даже захвачу 5 стих, чтобы был понятнее контекст. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставляемы, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует у нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Итак, апостол говорит, начинает этот отрывок, он говорит: «Мы не себя проповедуем, но и Христа Иисуса Господа». И это важная фраза, которая задает смысл всего остального отрывка, что апостол не проповедует себя, он не говорит, какой он великий, он не говорит, какой он великий проповедник, он не говорит, насколько он высоко поставлен, он проповедует не себя, а Иисуса Христа, Господа. Цель его проповеди, содержание его проповеди – Иисус Христос. Цель, с которой он проповедует, привести людей к вере в Иисуса Христа. Она абсолютно сосредоточена на одной личности, на Иисусе Христе. Иногда мы проповедуем какие-то хорошие, правильные вещи, которые люди готовы услышать, которые люди готовы принять. И это неплохие вещи сами по себе. Некие ценности, которые, ну, они хорошие, они нужны для того, чтобы человеческое общество жило, оно без них не может. И мы как-то стараемся найти общий язык с неверующими людьми, для того, говоря о том, что у нас общего, какие-то общие моральные стандарты, которые мы разделяем. Но для апостола Павла главным были не ценности, не что-то еще, главным был Иисус Христос. потому что Иисус Христос есть податель вечной жизни. И апостол говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы, воссияет свету, озрел наши сердца. Многие толкователи Священного Писания обращают внимание на то, что здесь параллель, явная параллель с творением мира. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Это отсылка к книге «Бытия». И апостол Павел сравнивает обращение людей ко Христу с творением мира. То есть вот откровение в Иисусе Христе, то, что люди узнали Иисуса Христа, Бог им открылся через Иисуса Христа, это событие настолько же космических масштабов, настолько же космической значимости, как творение мира. Бог, который озарил наши сердца верой в Иисуса, Он тот самый Бог, который создал мир, и явление Иисуса Христа – это событие по масштабам, вот оно такое же важное, как творение мира. Он повелел из тьмы воссиять свету, и свет – это очень глубокий образ в Священном Писании. Свет указывает на качество Божие, на его святость, на его совершенство, на его благость. Как мы читаем у апостола Иоанна, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть Бог обладает нравственным совершенством. Бог абсолютно праведен, абсолютно свят, абсолютно чист, абсолютно благ. Это важное, постоянно возникающее провозглашение в Священном Писании. Оно противостоит, является полемикой с определенными представлениями, которые были у язычников об их богах. И в наши дни оно становится полемикой по отношению к представлениям, которые вот у людей тоже бывают. У язычников боги не были нравственно благими. Это вообще в голову не приходило язычникам приписывать такое своим богам. И когда мы читаем языческие мифы, то они, особенно в неотредактированном виде, они производят впечатление откровенно тяжелое. Там отношения в этих всех, в этой всей компании богов, они очень, очень плохие. Там Зевс непрестанно изменяет Гере, значит, вроде бы мужик женатый, но он постоянно где-то там бегает. И постоянно какие-то у него приключения на эту тему. Но Зевса, его отчасти извиняет то, что у него было тяжелое детство. Его чуть не убил его родной отец Крон. Он потом своего родного отца изувечил. В общем, у богов там была жизнь очень такая тяжелая. И невозможно сказать, что боги были нравственно благи. Сами языческие философы, которые как-то пытались понять эту свою языческую мифологию, они приходили в большое огорчение от этого, пытались что-то с этими мифами сделать, но представления язычников о Боге, они не предполагали, что боги нравственно благи, что они нравственно чисты, что они хорошие и добрые. А Библия провозглашает, особенно вот в Новом Завете, что Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы. Бог абсолютно нравственно благ, Бог является любящим, благим, справедливым. Бог всегда ищет только благо своему творению. Бог любит людей и ищет их вечного спасения. Для язычников это некая была совершенно новость, потому что для язычников там не было того, что боги любят людей. У богов могли быть отдельные любимцы. Это верно. У богов могли быть отдельные фавориты. Но вот в этом отношении боги, они были похожи на человеческую аристократию. Что вот мы крестьяне, мы пашем землю, на горе в замке живет местный, значит, феодал, и мы ему платим подати, и мы ему воздаем при встрече почести, потому что, ну, мы не хотим, чтобы он нам голову отрезал, и он нас защищает от других таких же, значит, бандитов. Ну, вот как были там в эти 90-е годы различные банды, которые собирали дань с коммерсантов в данном районе. Они время от времени между собой рубились, но понятно, что коммерсанты их там не то чтобы сердечно любили, а просто вот им платили за крышу. И вот отношение язычника к языческим богам – это то, что, ну, мы платим за крышу. Мы стараемся этих богов своих языческих почтить, мы им приносим приношения для того, чтобы они на нас не сердились, с одной стороны, и чтобы они наши какие-то проблемы решали. И языческие боги не были богими, благой бог возвещается апостолами, как гром среди ясного неба. Мы сейчас привыкли к тому, что слово «бог» означает кого-то благого, кого-то нравственно совершенного. Даже абсолютно неверующие люди, которые ничего не слышали о Боге, они исходят из того, что Бог добрый, Бог благой, Бог справедливый. Но ничего подобного не было у язычников, ни у греко-римских язычников, ни у язычников у других народов того региона. Можно вспомнить, например, повествование о потопе, которое есть в «Песня о Гильгамеше», это древнейший памятник сохранившейся мировой литературы, и там потоп происходит не потому, что боги прогневались на человеческие грехи, нет, совершенно непонятно, с чего он, собственно, происходит, почему он начался, и боги язычников, они пристают капризными, они, у них какие-то буйные страсти, они между собой постоянно выясняют отношения. Можно посмотреть еще на языческие мифологии других регионов, которые вообще были далеки от Средиземноморья, ну, например, там языческие боги скандинавские, они тоже лишены каких-то нравственного измерения, они тоже выглядят, ну, как человеческая аристократия. То есть они просто выглядят как увеличенная версия местных феодалов. Но вот апостолы возвещают, что Бог есть свет. И этот свет означает, в частности, полную нравственную чистоту Бога. Бог абсолютно благ, Бог абсолютно праведен. Бог является любящим, справедливым, абсолютно нравственно чистым. И это, мы к этому, может быть, привыкли, для нас это не является чем-то удивительным, нам кажется, что это само собой разумеется, но я помню, я как-то слушал цикл лекций в записи по греко-римской мифологии, и лектор, там вот дама, профессор, она с самого начала говорила, что вот вы знаете, у нас слово «Бог» ассоциируется с кем-то добрым, хорошим, справедливым, для античных язычников это было совершенно не так. Для них Бог не значил... Звание Бога не предполагало, что это кто-то добрый, хороший и справедливый. И вот для апостолов это, вернее, для аудитории, для язычников, к которым обращаются апостолы, то, что Бог есть свет, нет в нем никакой тьмы, это новость. Это новость, они этого не знали. И Бог повелел из тьмы воссиять свету. То есть Бог открывает себя, Он открывает свой свет своему творению. Бог открывает свое совершенство, свой свет творению, и далее апостол говорит, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Есть небольшое различие между тем, как слово «сердце» понимается в Библии и как оно понимается в европейских языках, уже поздних. Например, вот, ну, в частности, в русском, в современных языках слово «сердце» — это область эмоций. Эмоции — это, ну, вот, влюбленность, например, то, что относится к сердцу. Там сердце не лежит, то есть что-то, что относится к эмоциям. В Библии сердце – это больше про сердцевину человека, про то его средоточие, где он принимает самые важные для себя решения. Его такой внутренний человек. И вот Бог просветил наши сердца познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Что значит «Бог просветил»? И нам это может показаться не совсем понятным, потому что вот апостолы проповедуют, апостол Павел проповедует коринфянам. И получается, что апостол Павел их просветитель. Ну, как мы говорим о святых, которые обратили целые страны. Вот святая Тамара, она просветительница Грузии. Святой Патрик, он просветитель Ирландии. То есть мы обычно думаем как о людях, как о просветителях, что приходят люди, они возвещают Евангелие, они научают людей истинной вере, они обращают их к истине от идолослужения, они есть просветители. Но апостол обращает внимание на один очень важный аспект, что, конечно же, Бог познание о себе сообщает нам посредством других людей. Что, конечно же, мы утверждаемся в истине Божией благодаря тому, что идут люди и проповедуют. Благодаря тому, что проповедовали апостолы, проповедовали их преемники, проповедовали святой Кирилл и Мефодий, которые проповедовали славянам, проповедуют сейчас в церквях. И мы обретаем познание Бога благодаря проповеди людей. Но то, что мы уверовали, это не результат того, что нас сагитировали. Это не результат того, что нам прорекламировали. Это результат того, что Бог нас просветил. Святой Блаженный Августин, он говорит о том, что вот два человека слышат одну и ту же проповедь о Христе. Но один уверовал, другой нет. Почему? Потому что Святой Дух коснулся одного сердца и не коснулся другого. Потому что Святой Дух открывает нам истину об Иисусе Христе. Потому что Святой Дух обращает нашу волю и разум к Иисусу Христу. Это очень важно помнить, потому что мы веруем по дару Бога, нас озарил Бог. Так бывает, что люди слышали об Иисусе Христе, что для них это не новость, они знают православную веру. И в старые годы, столетия назад, все были православные. Тут встретить неправославного человека, который не ходил в церковь, но это где-нибудь там в большой столице, где какой-нибудь купец иностранный приехал. А так вот в глубинке все были православные, все ходили в церковь. И мы читаем в житиях святых, что человек пришел в церковь, услышал Евангелие, и это его поразило, и он полностью свою жизнь переменил. Он и до этого был вроде верующим, он вырос среди верующих, но Бог коснулся его сердца, и его жизнь переменилась. Бог просветил его познанием славы Божией. И вот это познание славы Божией – это сверхъестественное действие Бога. То есть мы обрели веру не потому, что нас сагитировали, но потому, что Бог сверхъестественным образом коснулся нашего сердца. Есть известное выражение, что религия – это то, что люди думают о Боге, а вера – это то, что Бог делает с людьми. То есть вера – это то, что Бог с нами сделал. Бог просветил наши сердца познанием, просветил нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Что это значит? Что значит слава Божия, которой Бог нас просветил? Ну, у нас в обычном языке слово «слава» означает, ну, воздание кому-то почестей. Вот те, кто застал это еще время, помнят там «слава труженикам села! Ура, товарищи!» Или «слава героям!» Или «слава, вот, там, не знаю, советским животноводам!» Или еще кому-нибудь, значит, «слава в плане, ну, одобрения, похвалы, вот они молодцы, мы их очень уважаем». И слава, конечно, и в древнем мире воспринималась как почести, как то, что просто воздается человеку, потому что, ну, его окружающие признают. Там, либо он чем-то их вот обрадовал, либо чем-то он это заслужил. Но вот мы можем вспомнить, как в античных городах, где в античном мире проводились, в античной Греции проводились Олимпийские игры, и там представители разных греческих городов принимали участие в состязаниях, и человек, который оказывался победителем, он был олимпионик, и он огромный почет приносил своему родному городу, и его встречали с огромной славой. Его прославляли, вот его имя выкликали. Специально разбирали кусок стены в городе, чтобы он вошел не через ворота, а через стену, чтобы таким образом ему воздать дополнительную почесть. И это вот называлось славой. И мы понимаем, что в нашем человеческом языке слава – это когда мы вот кого-то прославляем, восхваляем, воздаем ему за его какие-то заслуги. Когда речь идет о славе Божией, речь идет немножко о другом. И люди часто не понимают, в чем слава Божия, почему Бога надо прославлять, а что ему славы не хватает. И иногда мы думаем о том, что даже с человеческой точки зрения слава – это что-то, ну, не очень хорошее. Вот как сказал поэт: «И на что мне слава, над самым ухом барабанный гром». Слава, ну, знаете, когда нам говорят, что мы должны прославлять Бога, это на неверующего человека может производить даже неприятное впечатление, потому что он привык к тому, что прославляют каких-нибудь там, не знаю, диктаторов, императоров, каких-нибудь, ну, не очень хороших людей. О чем идет речь, когда речь идет о славе Божией? Вот иногда мы сталкиваемся с чем-то хорошим, с чем-то правильным, с чем-то добрым, с чем-то благим. Это может быть, скажем, явление красоты. Когда мы видим какой-то удивительно прекрасный природный вид. Когда мы оказываемся в каком-то месте и говорим: какая красота. Когда мы видим какой-нибудь, не знаю, водопад или осенний лес. Вот скоро у нас будет зрелище, мы увидим осеннего леса. Или звездное небо. Или еще что-то поразительно красивое. И мы восклицаем: как красиво, как здорово вообще, как удивительно. Мы прославляем то, что мы увидели. Почему? Нас кто-то заставил? Нет. Мы просто считаем, что это правильная, адекватная реакция на красоту. Сказать, как красиво, что это вот удивительно. Люди иногда там делают фотографии, там их вешают в соцсетях, что какое красивое место. Как все замечательно здесь. Или это может быть красота, созданная людьми. Например, великое произведение музыки. И бывает так, что люди восхищаются этой музыкой. Люди говорят: какой гениальный композитор. Какой Иоганн Себастьян Бах, великий композитор. Или Томас Сталис, или другие великие композиторы. Какой он вообще великий композитор. Или Георг Фридрих Гендель. И люди... У них возникает естественный порыв прославить его. В том плане, что они, сейчас особенно заметно в социальных сетях, они этим делятся. Говорят: вы послушайте, какая великая музыка. Люди, которые любят классическую музыку, они у себя, значит, в сетях часто выкладывают нам ссылки, чтобы и другие люди тоже это услышали и оценили. Потому что когда мы сталкиваемся с чем-то красивым, у нас возникает такая естественная реакция, естественный порыв. Это прославить и сказать, как это хорошо, как это здорово, как это замечательно, какое гениальное произведение. Естественная реакция на что-то, что вызывает наше восхищение, на что-то подлинно доброе, подлинно красивое, это желание этим поделиться. Это желание это прославить, чтобы другие люди это знали и этому радовались. И воздавали славу, ну, например, тому же гению Иоганна Себастьяна Баха. Или гению архитекторов, которые построили прекрасный храм. Вот я хожу в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, и храм построили недавно, но построили, знаете, по лучшим византийским образцам, там все стены покрыты мозаикой, великолепный храм, и я помню, что я ходил, значит, и постоянно его снимал, и снимал, и снимал на свою камеру, вывешивал фотографии. Мне хотелось поделиться тем, как красиво сделали. Какое-то произведение искусства как-то достойно того, чтобы это увидеть, чтобы вообще прийти и в этом храме молиться. И мы реагируем на что-то хорошее вот таким образом. Или когда мы слышим, сталкиваемся с каким-то проявлением человеческой доброты, с каким-то проявлением человеческого нравственного достоинства. Мы хотим за это поблагодарить. Мы хотим сказать спасибо. Мы хотим этого человека прославить. мы там, например, человеку оказали замечательную помощь врачи. И он хочет этим врачам высказать благодарность публично. Он их публично прославляет на, вот, в сетях. Или там полицейские его спасли от бандитов. И он их, значит, хвалит публично в сетях. То есть, когда мы сталкиваемся с чем-то хорошим, с чем-то, что вызывает у нас желание прославить это, ну, мы прославляем, не потому что нас заставили, а потому что такая естественная, должная, справедливая, здоровая реакция. Когда человек видит что-то достойное прославления, и его сердце это не трогает, у него это не вызывает никакого прославления, ну, значит, он чего-то не увидел, он чего-то не воспринял, он чего-то у него не сработало. В чем-то он недостаточен, что-то у него недоразвилось в его душе. И вот слава Божия – это то переживание присутствия Бога и его благости, которое естественным образом побуждает людей воздавать ему славу. Мы узнали нечто в высшей степени хорошее о мире, о нас самих, о Боге. И мы узнали, что Творец этого мира, Бог, Творец неба и земли, Он благ, Он нас любит, Он ищет нашего спасения, Он даровал нам жизнь вечную, блаженную в Иисусе Христе. Мы это узнали, это полностью нас переменило. Бог озарил наши сердца. Мы поняли, что это правда, мы поняли, что Евангелие истина, мы поняли, что Бог уготовил нам жизнь вечную и блаженную. Это истина, которую важно воспринять, потому что весь мир живет в тени смерти. И со времен грехопадения это так. И та же самая песня Гильгамеша, как я уже упоминал, это древнейший памятник мировой литературы, который вообще сохранился. Центральная тема этой песни Гильгамеша – поиски бессмертия. Гильгамеш – это царь, у него есть лучший друг Энкиду, они там сражаются с каким-то чудовищем, Энкиду оказывается ранен и умирает на руках у своего друга Гильгамеша. Гильгамеш осознает, что есть смерть, что он тоже смертен, что он тоже умрет, и отправляется искать на поиски, отправляется искать бессмертие. Он его так не находит, там переживает ряд приключений, но почти уже он там до него добирается, но все срывается в последний момент трагическим образом. И Гильгамеш оказывается перед необходимостью признать, ну да, мы все умираем. Мы все умираем, мы все умрем, наша жизнь закончится. И есть в мире, с тех пор, как было проповедано Евангелие, как бы борются два мировоззрения, и одно из них исходит из того, что человек умирает, и это все. И все, что у человека может быть, ну, некий суррогат бессмертия, прилепиться к чему-то в этом мире, что просуществует дольше его. Ну, вот как люди вкладываются в свое дело. Люди пытаются прилепиться к партии, к нации, к расе, к государству. Почему? Ну да, я смертен, но вот этот там, коллектив, он просуществует дольше, чем я. По крайней мере, он будет жить дольше. Ну или как там, тоталитарные идеологии, они обещали, что те или иные образования будут существовать вечно. Вечность – это одно из любимых слов вообще там было в идеологической проповеди. Почему? Потому что это был такой суррогат вечной жизни, потому что было ясно, что ты умрешь. Ясно, тебя больше не будет. Но будет существовать вот та общность, тот коллектив, который ты посвятил себя. Я читал одного неверующего философа, который говорил, что смерть придает жизни смысл, потому что все, что люди делают, они делают, борясь со смертью, и люди вступают в брак и производят на свет детей, потому что они хотят продлить себя в потомках. Люди создают корпорации для того, чтобы продлит свое существование. Вот, да, я умру, но будет существовать корпорация, которую я создал. Люди прибегают к различным там политическим идеологиям. Да, я умру, но будет жить партия. Я умру, но будет жить мой народ. Я умру, но будет жить нация. Я умру, но будет жить государство. И все это потому, что человек хочет бессмертия, но он понял, он принял, что он умрет. Он принял, что у него ничего не будет. И вот апостол говорит, что есть вечная жизнь. Бог нас озарил сознанием того, что есть вечная жизнь, что мы не умрем. Что смерть — это переход в некое другое состояние, и для благочестивого человека смерть — это нечто чрезвычайно радостное, утешительное. Он говорит в другом месте: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть смерть — это завершение командировки. Как говорил один мой друг, это вот я здесь в командировке, я здесь служу Богу, но вот командировка кончится, я поеду домой. У него было больное сердце, и он знал, что он может умереть, и он в итоге-то и умер от этого сердца, и он отправился домой. Вот апостол говорит, что у нас есть вечная жизнь. Бог нас осветил познанием того, озарил наши сердца познанием того, что есть вечная жизнь, и что эта вечная жизнь – это вечная жизнь с Иисусом Христом. Потому что иногда само выражение «вечная жизнь» для неверующего человека, оно звучит как-то, ну, не очень привлекательно, потому что а что будет делать всю оставшуюся вечность? Там можно будет сильно соскучиться, потому что посадите человека на самый шикарный курорт, и он ему там надоест через какое-то время, тем более за вечность. Но вечность – это не просто продолжение нашей земной жизни, вечность – это жизнь с Иисусом Христом, это жизнь во свете Его славы. Это жизнь, которая наполнена присутствием Бога. В книге Откровения сказано, что город, небесный Иерусалим, он не имеет нужды в солнце, потому что его освещает Агнец, то есть его освещает Иисус Христос. Когда мы разрешимся от тела, мы увидим Иисуса Христа, как Он есть, как апостол Иоанн говорит, мы будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. И мы воссияем Его светом, как сказано, что праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. И мы возрадуемся в Его свете. И опять-таки для человека, который со стороны на все это смотрит, ему это все может быть не очень понятно, но для людей, у которых есть опыт молитвы, есть опыт богообщения, сознание того, что вот есть свет, который есть Иисус Христос, и этот свет есть самое прекрасное и желанное, что только может быть, оно вот есть не как какой-то такой, знаете, постоянно присутствующий опыт, но вот некое сознание того, что это так, что есть Иисус Христос, Он есть истинный свет, и мы будем пребывать в этом свете всегда. Вот это является для христианина величайшей радостью и утешением. Апостол говорит, он озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией. Свет имеет, вот это очень глубокий образ, который имеет несколько аспектов, несколько оттенков. Свет — это, в частности, это знание Бога. Знание как противоположность невежеству. Человек, который находится в темноте, он ничего не видит. Он не может там никуда идти. И, знаете, вот как в горах, если кто путешествовал в горах, то там темнеет моментально. И если стемнело, то ходить никуда не надо. Надо сидеть, где тебя застала темнота, потому что если ты пойдешь куда-нибудь, ты себе свернешь шею точно, потому что там не видно ничего, где какая пропасть. И в темноте мы не знаем, куда мы идем. И в темноте лучше не ходить. Сейчас, конечно, мы привыкли к тому, что мы живем в городах, где постоянно темноты полной нет нигде. Но вот люди древности, электрического освещения нет, и они знали, что такое непроглядная тьма, в которой непонятно, куда идти. И вот свет, он открывает нам истину, открывает нам, куда идти. Мы понимаем, для чего мы живем, для чего мы созданы, для чего нас вообще Бог сотворил, чего Он от нас хочет. Мы через нашу веру понимаем, что есть истина и куда нам идти. И этот свет также является, указывает на нравственную чистоту Бога и на то, что Бог научает нас своим заповедям, научает нас поступать, как Он. Как апостол Иоанн говорит, что кто любит брата своего, тот во свете, нет в нем соблазна. То есть вот это познание Бога, оно меняет характер человека, оно меняет его сердце, оно меняет его отношение к другим людям. Когда мы познаем этот свет Бога, мы познаем, что Бог благ, Бог нас любит, Бог нас искупил в Иисусе Христе, Бог вообще любит каждое свое творение, Бог любит каждого человека. Мы научаемся любить других людей, потому что Бог их любит. Мы приобретаем совершенно другой взгляд на вещи. В этом мире все друг друга ненавидят. Вот это было так в древнем мире, мы можем, когда читаем Евангелие, сразу видно, что там все друг друга ненавидят. Фарисеи ненавидят саддукеев, ненавидят иродиан, римлян ненавидят все, римляне ненавидят всех, в свою очередь. Внутри римлян там свои собственные какие-то разборки, тоже там друг другу рады глотку перерезать. И этот мир, он погружен в раздоры, этот мир, он погружен в ненависть. Но когда мы видим свет, мы видим, что Бог видит этот мир совершенно по-другому. Что для Бога тот человек, которого мы ненавидим, которого мы проклинаем, которому мы желаем мучения и смерти, это его любимое творение. Бог хочет его спасти. Этот человек может быть тяжко неправ, он может быть большой грешник, он может быть на крайне опасном пути, но Бог его любит, Бог его хочет спасти. И вот этот свет, он все меняет в нашем восприятии мира. Мы осознаем, что мы вечны. Как сказал поэт, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Мы вечны, мы призваны к вечной жизни, мы дороги Богу, Бог нас создал, Бог нас искупил, Бог ведет нас к вечной жизни. Когда мы видим этот свет, мы в этом свете начинаем видеть весь мир совершенно по-другому. И вот апостол говорит, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот апостол, будучи просвещен этим светом, он несет свое служение в мире, следуя Иисусу Христу. И дальше он говорит, но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. То есть апостол является посланцем, представителем этого Царства Божия, Царства Любви, и Бог действует в нем, не благодаря тому, что апостол обладает какими-то большими ресурсами. Вот есть сейчас популярное слово «ресурс», там «быть в ресурсе». Ну вот скажем, когда я там, не знаю, ресурс – это все что угодно, от денег до просто каких-то навыков. И когда есть ресурсы, ты можешь что-то добиться. Вот если у тебя куча денег, ты можешь что-то там добиться. Если у тебя есть связи, это тоже ресурс, ты тоже что-то можешь добиться. Если ты занимаешь руководящую должность, есть люди под твоим началом, которыми ты командуешь, ты что-то можешь добиться. У апостола ничего этого нету. Ничего. У него нет кучи денег, у него нет политической влиятельности, у него нет подчиненных, которые бегут исполнять его повеления, ничего нет. Он обладал определенной степенью такой политической влиятельности, когда он был Саввом, когда он гнал христиан. Очевидно, он занимал какую-то не последнюю позицию в своем народе. Он был знаком первосвященнику. Первосвященник мог ему давать рекомендательные письма, чтобы преследовать христиан. Он, очевидно, христиан преследовал не в одиночестве, там какие-то ему предавались воины для этой цели. То есть он занимал какое-то достаточно высокое положение. И вот когда он стал христианином, когда он стал из Савва Павлом, он все это утратил. Он сделался человеком, которого отвергли и гонят его вчерашние соратники, его вчерашние единоверцы, и у него ничего нету, ничего, он все потерял. Когда он обратился ко Христу, он потерял абсолютно все. Никаких ресурсов. Это поразительно, потому что вот все люди знают в этом мире, что для того, чтобы что-то изменить в этом мире, нужны ресурсы. Нужно, чтобы кто-то был в тебе заинтересован в твоих действиях, чтобы он давал тебе денег, чтобы тебе оказывал поддержку. Но это не работает так, чтобы ты просто взял и пошел там проповедовать, и весь мир обратил. Нет. Нужны ресурсы, нужна поддержка, нужна медийная поддержка, нужны деньги. И у апостола нет ничего похожего. Ничего у него нету. Абсолютно. У него есть только Святой Дух, у него есть только вера в Иисуса Христа. Он сам является, как он говорит о себе, глиняным сосудом. Глиняный сосуд – это образ чего-то хрупкого. В Библии, когда упоминаются глиняные сосуды, упоминается обычная хрупкость. Глиняный сосуд – это не что-то дорогое, не что-то драгоценное, не что-то прочное. Это что-то, что сегодня есть, завтра разобьется. И вот апостол говорит, я из глиняный сосуд, мы, вот апостолы, вообще проповедники Евангелия, носим сокровища в глиняных сосудах, что преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. А как так получилось, что апостол Павел, у которого не было ничего, обратил весь мир? Как так получилось, что он преодолел всю Римскую империю? Как так получилось, что все были против него? И иудеи, и язычники, и все были против него. Все его преследовали, все его гнали, все его хотели убить. Но как так получилось, что в итоге он обратил весь мир? Почему? Потому что в нем действовала сила Божия. Не потому что он был человек выдающихся достоинств. Какие угодно у человека могут быть выдающиеся достоинства, нельзя добиться такой цели, не имея ничего. Бог действовал через апостола Павла, и поэтому он достиг того, что он достиг. И вот далее он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Что это значит? Ну, кто читал подробно, я думаю, многие из нас читали книгу «Деяния апостольских», те помнят, что апостол Павел постоянно подвергался нападкам, гонениям, преследованиям за свою проповедь, как со стороны иудеев, так и со стороны римлян. И у него постоянно он находился в смертельной опасности. Было так, что его побили камнями и сочли мертвым. И он потом просто вот как-то очнулся, пошел. Бывало так, что его приходилось спускать в корзине с городской стены, потому что городские ворота стерегли, чтобы его схватить. Бывало так, что он оказывался в темнице, что он терпел побои. То есть жизнь святого апостола Павла – это жизнь человека, который подвергается побоям, гонениям, преследованиям и постоянной угрозе смерти. И он был отовсюду притесняем. Он был притесняем от своих бывших единоверцев иудеев, он был притесняем от римлян, он был притесняем от уже учителей, которые проникали в церкви, которую он же и основал. Отовсюду он был притесняем. Но он говорит, мы не стеснены. Его это не ломало. И когда читаешь Священное Писание, читаешь послание, читаешь деяния, невозможно не удивиться, не изумиться, насколько апостол Павел был удивительным человеком, потому что большинство из нас легко приходит в уныние. Мы услышали какие-то тревожные новости, что-то нас напугало, что-то нас привело в печаль, что-то нас огорчило, и мы сидим, значит, огорчаемся и пребываем в большом унынии. У святого апостола Павла были основания для страха, были основания для уныния, были основания для печали. Но он был отовсюду притесняем, но не был стеснен. Это его не обескураживало. Почему? Потому что он знал, в чем цель его жизни. И он знал Иисуса Христа. Он знал, для чего он послан в этот мир. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. И толкователи уточняют, о чем там идет речь. Речь идет об обстоятельствах, которые настолько являются удручающими, настолько являются безнадежными, что только Бог может от них избавить. Человек не знает, как я вообще выйду из этой ситуации. Он не знает, буду ли я вообще жив сегодня вечером. Как все это кончится для меня. И он упоминает в другом месте, что мы надеемся на Бога, воскрешающего мертвых, не на себя. Очень трудно нам перенести неопределенность. Мы не знаем, что будет в будущем, нас это пугает. И вот апостол, он не знал, что он доживет до сегодняшнего вечера, убьют его, каким он подвергнется мучениям, каким он подвергнется истязаниям, он этого всего не знал. Но при этом он знал одно, он знал, что Бог просветил его познанием Иисуса Христа, и что Христос дарует ему вечную жизнь. И он говорит неоднократно, например, он говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. То есть для апостола то, что Христос воскрес из мертвых, то, что Христос дарует ему вечную жизнь, было настолько несомненным, что все бедствия и опасности, которым он подвергался, он их сносил благодушно и сохраняя необычайно радостный настрой, который чувствуется в его посланиях. Он говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Апостол говорит, что мы служители ваши для Иисуса, и апостол следует путем Иисуса Христа. Христос говорит ученикам, как меня послал Отец, так я посылаю вас. То есть в этом отношении апостолы, а последовательно и все христиане являются посланниками Иисуса Христа в этом мире. Мы все являемся посланниками, и даже очень высоко звучит, но вот таково Писание, вице-христами. Вы знаете, как есть вице-король, то есть человек, который правит от имени короля, который исполняет обязанности короля. Но понятно, что земные короли, они правят там, сидя на троне, и, значит, распоряжаясь, и в полном комфорте, окруженные почетом, Христос приходит в этот мир, он есть истинный царь. Но он претерпевает, он находится не в почете, не в уважении, не в комфорте. Он претерпевает гонения, преследования, ненависть и, наконец, распятие. И вот, будучи представителями этого царя, будучи его посланниками, исполняя его волю, апостол следует за Христом в том плане, что он тоже подвергается притеснениям, гонениям, истязаниям, ненависти, клевете и различным проявлением враждебности со стороны этого мира. Но это как раз свидетельствует о том, что он следует за Иисусом Христом. Как Христа преследовали и притесняли в этом мире, он, наконец, был распят, так и апостол, следуя за Христом, подвергается тем же преследованиям. И апостол проповедует Царство Божие, которое основано на любви Божией. Вот всякое земное царство, оно основано на принуждении. Всякое земное царство, оно основано на силе меча. Что земное царство утверждает себя исключительно силой оружия. Вот какие царства оказались достаточно сильны, они выжили, они поглотили другие царства. А какие царства не были сильны, ну вот они были поглощены. Так устроен этот падший мир, но Царство Божие устроено совершенно по-другому. Апостол утверждает это царство не через то, что он других людей подминает, не через то, что он других людей подчиняет силой оружия или хотя бы силой подкупа. Наоборот, он человек, который претерпевает преследование, претерпевает насилие, человек, который все время гоним, все время избит, все время находится на грани смерти, и он утверждает царство Иисуса Христа, который тоже свое царство утвердил тем, что он умер и воскрес. И как апостол пишет: «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». То есть апостол, подвергаясь преследованиям, гонениям, вражде со стороны этого мира, он следует за Иисусом Христом. Как Иисус Христос был предан на смерть, так и апостол, следуя за ним, предается на смерть ради Иисуса. Он выбирает следовать за Иисусом Христом. И этот путь следования за Иисусом Христом – это путь упорного претерпевания враждебности и ненависти со стороны этого мира, на которую апостол не отвечает ни враждебностью, ни ненавистью, но с бесконечной любовью и терпением проповедует благую весть. Мы видим, как это Царство Божие утверждается не тем человеком, который с мечом в руках наводит порядок, но человеком, который упорно претерпевает враждебность, преследование и гонение, следуя за Иисусом Христом. И язычники на это смотрят и говорят: конечно, значит, это полное сумасшествие, это полное безумие. С любой человеческой точки зрения, все, что получает апостол Павел, он получает гонения, преследования. Вот у него все было. У него был нормальный социальный статус. У него было нормальное положение в его общине. У него было нормальное политическое влияние. Он был достаточно высокопоставленным человеком в иудейской общине. И вот он все это бросил. Вот он обрек себя на жизнь человека, которого гонят, которого преследуют, который будет в конце концов убит. Почему? Потому что он верит в воскресение мертвых. Он верит в то, что вот эта земная жизнь – это далеко не все, и это нельзя сказать, что не важно. Это важно в том плане, что в этой земной жизни мы принимаем те решения, которые отразятся в вечности. Но это значит, что мы понимаем, что вечность – это бесконечно более важно. И люди, которые претерпевают гонения и преследования за Христа, они выступают его свидетелями. То есть не просто я пережил некое познание Бога, не просто я уверовал. Это изменило мою жизнь, это изменило мои взгляды, это изменило мои представления о том, что ценное, что нет. И вот апостол говорит: «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: и веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Для святого апостола Павла блаженное воскресение верных – это нечто, что лежит в основании его жизни, в основании его деятельности, потому что человек может верить, нельзя сказать, что он не верит, он верит в Бога, но для него эта вера в Бога как парашют. То есть парашют, который мне понадобится, когда я окажусь в ситуации опасности, когда моя жизнь подойдет к концу, когда мне будет страшно, когда я буду растерян. Вот в этот момент я схвачусь за парашют. Но для апостола Павла его вера – это не парашют, его вера – это основание, на котором он строит всю свою жизнь. Он знает, для него это несомненно, для него это тот факт, на котором он строит все остальное, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой нас с вами, что мы вечны. Бог воскресит нас из мертвых. Бог даст нам жизнь вечную и блаженную. Это факт, на который мы призваны опираться в нашей жизни. Это то, что мы точно знаем о нашей будущей судьбе. Святой апостол Павел не знал, когда он умрет, он не знал, что с ним будет, он не знал, каким он подвергнется истязаниям, каким он подвергнется гонениям, какие еще страдания ему придется претерпеть. Но он знал, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас. Вот это было несомненно. При всех неопределенностях жизни, при всем, что непонятно, чем все кончится, непонятно, что будет с нами, но мы знаем от святого апостола Павла, что воскресивший Господа Иисуса, воскресит через Иисуса и нас. Мы знаем, что мы, несомненно, все умрем, но Бог нас воскресит из мертвых. «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». И апостол действует с любовью к своей пастве. Все это для вас он старается, для коринфян. Он хочет, чтобы коринфяне познали Господа Иисуса Христа, как он знает Господа, и утвердились в той жизни вечной, блаженной, которую он дает. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваше внимание. Большое вам спасибо всем. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. И всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.